Спуск становился все круче, ветер свистел в ушах и заставлял щурить глаза. Снежная крупа секла лицо, вперед было видно от силы метров на 20, и оставалось молить Бога, чтобы на пути не оказалось подходящего камня. Если рассуждать здраво, положение его практически безвыходное. Надежды на огонек в пещере казались теперь иллюзорными. Других же шансов тем более 0 целых и так далее. Зато уж пострелять он успеет. Покажет преследователям то, что не успел показать московским НКВДшникам. Мотор за спиной взвыл на форсаже и тут же обрубил звук. Неужели сломался? Ну, пилоты так, вашу мать! Ему показалось, что он слышит надсадное дергание стартера вдали, но, впрочем, это мог быть его и ветра. Шульгин затормозил, развернувшись и, подняв веер снега, оперся на палки и стал прислушиваться. Сначала он заметил размытые блики. Похоже, что там, у ворот, с фонарями искали след его лыж. Если так, то самые хорошие лыжники не смогут надеяться перехватить его до входа в расселину. Может, они знают, что никакого прохода там нет, вот и не торопятся. Куда ему в таком разе деваться? Без снаряжения, продовольствия. А в самом деле, как в случае неудачи с пещерой быть? Но отступать все равно поздно. Путь только вперед. Ждет его там помощь и спасение, или совсем наоборот. А потом он услышал стрекот мотора, негромкий, совсем не вертолетный, и догадался, что за ним гонится снегоход. Различив впереди темный массив скал, Шульгин попытался сориентироваться. Куда дальше, вправо или влево? Направление он выдерживал по памяти, несколько поворотов на спуске сбили его с толку. Погоня же приближалась, он не видел ее, но чувствовал. А единственный ориентир, свет из окна виллы, давно скрылся за пеленой горизонтально летящего снега. Еще раз прикинув свой предыдущий путь, Шульгин взял вправо. Теперь снег лепил ему прямо в лицо. И бежать было куда труднее, на пути все чаще попадались каменные обломки. И все-таки он нашел проход раньше, чем погоня его настигла. Переведя дух и в очередной раз оглянувшись, Шульгин вновь заметил мутное световое пятно. Снегоход шел строго по его лыжне, скорость развить остерегался из-за все тех же камней, да и на пулю нарваться побаивался. Но и вдоль лыжни идти ему тоже не следовало. Опершись спиной о ледяной камень, Шульгин двумя руками поднял пистолет. 4 раза он выстрелил точно по оси своего следа, целясь примерно на уровне груди, и еще 2 раза чуть левее и правее. Ему показалось, что он услышал вскрик. Свет погас, и через несколько секунд рассыпалась дробь торопливых выстрелов, по крайней мере, из 3 стволов. Теперь преследователи остановились и чуть задумались. Если они знают местность, а не знать близкие окрестности они не могут, им ясно, что из укрытия он перестреляет всех. Стоит им только подойти еще немного. Правда, знают и то, сколько у него патронов. А сам он этого как раз не знает. Судя по размерам и форме рукоятки, магазин может содержать от 12 до 20. Столько же во втором пистолете. Что ж, из первого он будет стрелять до щелчка затворной задержки. Тогда и узнает, сколько боеприпасов в резерве. Пальнул для острастки еще 2 раза, убедившись заодно, что мотор снегохода молчит. Шульгин углубился в ущелье. В его памяти четко зафиксировалось, что отверстие пещеры выше и правее начала прохода, и теперь Сашка искал подходящее для подъема место. Ветер гудел свирепо, с подвыванием, толкая Шульгина в спину, а путь резко пошел под уклон. Пришлось развернуться боком и усиленно тормозить палками. Впереди могло быть что угодно, в том числе и пропасть. Нормальному человеку вообще не пришло бы в голову кататься на лыжах ночью, в незнакомых горах, и отсутствие выбора еще не являлось бы для этого достаточным основанием. Но, кажется, он все же достиг нужного места. Прошел еще немного вперед, оттолкнувшись палками, развернулся в прыжке на 180 градусов и вернулся назад точно след в след. Отстегнув и присыпав лыжи снегом у подножия почти отвесной стенки, он полез сверх по крутому, однако вполне доступному склону. И сразу понял, насколько теплее было внизу. Успел подняться 8 метров, пока не услышал внизу приглушенные ветром голоса, а потом различил и короткий взблеск фонаря. Как часто бывает в приключенческих романах, его преследователи остановились как раз под ним, так что он мог слышать их разговор. Впрочем, им больше негде было останавливаться. Здесь скала защищала от ветра. Можно передохнуть и осмотреться, а дальше уже только вниз. Шульгин замер, прижимаясь к стене и сжав за пазуху рукоятку пистолета. Почти напрасная предосторожность. Заметить его снизу сквозь тьму и метель, да еще и в темном костюме, было невозможно.
«Метров через 15 лыжня кончается!»
Разобрал он слова, сопровождаемые ругательством, по-английски деликатным.
«Метет сильно, особенно здесь и дальше. Через 10 минут мы друг друга не увидим. Да куда ему деваться, только вперед! Спуск дальше крутой, если не врежется в камни, до самой реки не догоним. Зато уж там ему совсем бежать некуда. Через реку и летом не просто перейти, а зимой да ночью... Так, может, и спускаться не стоит. Днем с вертолета все равно найдем. Приказано сейчас догнать и привести. Значит, вперед! Ничего не поделаешь. Посигналь Баку, пусть подъезжает. Только как представлю, что придется вверх тащиться? Сноуткэт всех не поднимет. А мы и не будем. Когда поймаем, вызовем вертолет. Посветим ракетами, он и сядет.
Говорившие, Шульгин насчитал четверых по голосам и вспышкам сигарет, закончили перекур, взгромоздились на медленно подползший полугусеничный снегоход и осторожно отправились дальше. Теперь он знал, что до утра у него время есть. Долго им придется искать его по берегам неведомой реки. Когда Шульгин добрался до входа в пещеру, то настолько продрог, что едва сумел зацепиться за каменный порог и перевалить через него сотрясаемое крупной дрожью тело. Овладев многими тайнами боевых искусств, он понятия не имел о технике йогов, умеющих сушить на теле мокрые простыни в лютый гималайский мороз. Вход был узкий, примерно метр на полтора, и тьма внутри стояла совершенно египетская. Держа в вытянутой руке пистолет, Шульгин осторожно пробирался тесным туннелем, то и дело цепляясь головой и плечами за выступающие углы. Он уже начал опасаться, что коридор никогда не кончится или, хуже того, упрется в глухую стену. Не лучше ли было, пропустив мимо себя погони, тут же вернуться обратно и попробовать решить все вопросы самостоятельно? Если мимо проехали пятеро, и хоть одного он убил или ранил на лыжне, то в доме, кроме Сильвии и ее напарника, не должно остаться слишком много людей. Еще 2-3 охранника, ну, прибавим экипаж вертолета. Размеры самой виллы ограничивают возможную численность ее гарнизона. И все могло получиться неплохо. Да что теперь рассуждать, надо идти до конца. Тем более, что сигнальный огонь он видел отнюдь не во сне. И почти тут же, шестым чувством, ощутил, что коридор закончился, и теперь его окружает гораздо больший объем пространства. Он выпрямился во весь рост, поднял руку, но не достал до потолка. В карманах, кроме пистолетов, не было абсолютно ничего, тем более зажигалки или спичек. И он, ругая себя еще и за этот промах, пошел по периметру пещеры, ощупывая стену руками. Метров через 15 рука провалилась в какую-то нишу. Пошарив там, Шульгин наткнулся на холодный металлический предмет — оказавшийся длинным цилиндрическим фонарем. Двинув вперед ребристую кнопку, он тут же зажмурил глаза. Таким ярким показалось световое пятно на розоватой гранитной стене. Значит, он все-таки не ошибся в себе и друзьях. Но уже через минуту его посетило сомнение. То, что он увидел, напоминало скорее уголок экспозиции музея в Нерубаевских катакомбах под Одессой. Не слишком обширный зал, явно естественного происхождения, который кто-то использовал под тайное убежище, только более цивилизованное, чем у катакомбных сидельцев. В глубокой продолговатой нише 2 спущенных надувных матраса, несколько скомканных шерстяных одеял, рядом с нишей складной дюралевый стол, 2 таких же стула, у стены штабель зеленых деревянных ящиков с маркировками на английском. На каменном выступе довольно древняя полевая рация размером с посылочный ящик. На полу черные коробки аккумуляторов. На столе керосиновый фонарь, блестящая никелированная зажигалка, открытая банка консервов с окаменевшим содержимым, почти полная пачка сигарет, какие-то газеты. Еще в пещере обнаружилась печка типа буржуйки и много других необходимых в жизни цивилизованного человека предметов. Но больше всего Шульгина удивил и обрадовал прислоненный к стене автомат системы «Томпсон» образца 1923 года. совсем слегка тронутый ржавчиной. Сашка взял его в руки, наслаждаясь приятной тяжестью и старомодной элегантностью конструкции, легко оттянул непривычно сверху ствольной коробки расположенную ручку затвора, увидел толстый, золотисто-поблескивающий патрон. Круглый на 100 зарядов диск был полон. И все остальное здесь было такое же. На вид старое, давно брошенное, но вполне готовое к действию.